Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в прямом эфире. Елена Глещинская, Алексей Красильников в студии. Елена, привет.
Привет.
Как обычно, разбираем ключевые события этого утра. В этом часе рассмотрим поподробнее, что прям происходило, что прямо происходит. Но, увы, начать придется с трагичного сообщения. Умер многолетний ведущий различных новостных программ, многолетний сотрудник телевизионных каналов первого, второго, первая кнопка, вторая кнопка — Игорь Выхухолев. Тот самый ведущий программы «Время», новостных выпусков, о котором, ну, как сказать, наверное, о самом мало кто знал, но человека вот этого в лицо знали многие. По крайней мере, в 90-е именно от него многие узнавали о том, что происходит в мире.
Ну да, действительно, это все детство прошло вместе с этим человеком, можно и так сказать, да, все новости и телевизор, первая кнопка, это умер, Игорь Выхухолев умер в возрасте 66 лет, об этом его дочь Мария сообщила. Сегодня причиной смерти стали проблемы с сердцем. Он родился в Москве, окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ. Московском государственном университете. После окончания и до 81 года работал в агентстве печати новости, сейчас РИА Новости. Ну а затем он работал как раз в главной редакции информационных программ Гостелерадио СССР в качестве редактора программы «Время».
Я бы здесь такой момент добавил. Мы сегодня уделили целый час программы, даже, наверное, больше, в общей сложности, больше часа эфира, говорим о том, как сегодня работают традиционные СМИ, привычные СМИ, как они эволюционируют, насколько они стремятся в интернет, насколько соцсети сегодня позволяют получить больший охват, получить, ну, как сказать, позволить более оперативно доносить информацию и позволяют за счет этого, еще и за счет этого получить дополнительного слушателя, дополнительную аудиторию. И все равно, в конечном счете, мы приходим к тому, что без профессионализма никуда не деться. Человек, который говорит про новости, про какие-то вещи, экспертные вещи, может быть, спрашивает эти экспертные вещи, в первую очередь должен быть профессионалом своего дела. И вот без этого пласта образования, который должен быть, никуда журналисту не деться. Выхухолев и работал, и жил в Японии, если я правильно помню. Он был кандидатом исторических наук, соответственно, Институт Азии и Африки. Не случайно просто так, не случайно упомянули. И помимо того, что человека журналистика в крови была, это еще и вот это серьезный, огромнейший, ну, как сказать, пласт знаний, которые можно оперировать, и школа вот эта хорошая, фундаментальная, хорошая, не очень хорошо прозвучало, классическая школа журналистики, которой сегодня, ну, увы, не хватает, и в особенности, когда многие родители, например, беспокоятся о том, что их дети получают какую-то не ту информацию или не с тех источников, в первую очередь, то вот тем ребятам, которые ведут блоги, которые рассказывают обо всем в свободное для себя время, и прекрасно, что они это делают, вот этого бы, конечно, что был некий фундамент, классический, нормальный, настоящий, и не только журналистский, но и жизненный, чего, увы, не всегда наблюдаешь. И самому, наверное, тоже хотелось бы, что уж там, я от себя это тоже добавлю. Запутался я даже немножечко. Здесь действительно, это вот вы сказали, все детство прошло, потому что действительно, если так обратиться, в 90-е, и не раз мы сегодня тоже к этому обращаются, лицо, которое знаешь, и вроде так фамилию, имя сразу и не вспомнишь, а вот фотографию видишь, и сразу оно действительно стреляет. Это целый пласт жизни в российской журналистике, в той журналистике, которая становилась в 90-е, когда казалось, что разрушилось, развалено все. Нет, профессионалы были, профессионально работали. И один из них — Игорь Выхухолев. Ну а перейдем к ключевым событиям также этого утра. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после гибели мужчины под лавиной на Домбае. Лавина сошла в понедельник на курорте, и под толщей снега, как сперва опасались, могли оказаться аж до 12 человек.
По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего. Местонахождение всех остальных людей, которые подозревали, что они могли быть тоже там, уже установлено. Снежной массой частично повреждено здание кафе, разрушено два пункта проката горнолыжного инвентаря, рассказали спасатели. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Поисково-спасательные работы, которые прервали из-за темноты вчера вечером и неблагоприятных погодных условий, во вторник утром возобновились. одновременно допрашиваются свидетели, очевидцы, и изымается документация, видимо, проверяется, как обустроен был этот курорт и все ли было в нормативах.
Вот действительно, вроде бы природное явление, а без этого никуда. Сидишь, смотришь и думаешь, насколько вот человеческий фактор имел роль, не имел роль, насколько была профилактика определенная проведена, насколько были готовы, насколько можно было бы и последствий некоторых избежать. Смотри, вот без этого никуда сейчас.
Смотри, ширина лавины, которая сошла в Карачаево-Черкесии, была 600 метров, длина 100 метров, длина 600 метров и глубина до 5 метров. Это какая огромная снежная масса обрушилась. На какой бы там даже не был крепкий вот этот прокат, какой он может быть там, не капитальное строение. К реагированию привлечены 238 человек, 31 единица техники от МЧС и 126 человек и 16 единиц частники, в том числе 5 кинологических расчетов.
Продолжаем следить за этой ситуацией. Действительно, по всем соцсетям, по многим каналам и традиционных СМИ, и на сайтах, и в телевидении видны эти кадры, показывают эти видео. Обо всем обязательно и расскажем, и покажем, в том числе и у нас в соцсетях, на которые традиционно призываю подписаться.
В эфире «Радио Спутник».
Давайте продолжим. 30 самодельных взрывных устройств, готовых самодельных взрывных устройств, было изъято в Архангельске у местного жителя. Сотрудники ФСБ провели вот эту операцию, и, если честно, даже как-то затруднительно что-то продолжить, просто потому что вот этот объем, он поражает. 30 взрывных устройств, различные компоненты, предназначенные для их изготовления, ну и, соответственно, инициирующие средства. Такая казенная фраза, которая обозначает эти фитили и огнепроводные шнуры. Причем жителю 27 лет, молодой человек. Снова мы возвращаемся к этому моменту, к этой дилемме. Вот порадоваться ли
неизвестно
за то, что...
Неизвестно мотивы, ничего пока неизвестно.
Это вот пока вот только-только совсем новость произошла. И в очередной раз вот к этой дилемме возвращаешься. Порадоваться ли за оперативников, которые так сработали, или развести руками относительно того, что профилактика, ну, работает, но периодически, конечно, вот такие сообщения проходят, и остается только удивиться, порадоваться, что ни одно из этих устройств не было приведено в действие, что люди не пострадали, что это задержание произошло.
30 взрывных устройств, это сколько могло быть горе?
Ну, они могут быть разными по своей силе, но, тем не менее, даже одно могло бы навести, конечно, огромное количество шороха. Возбудили уголовное дело по статье «Незаконное изготовление взрывных веществ и взрывных устройств». Опять же, обо всех подробностях, обо всем новом, что будет приходить и на ленту новостей, наши коллеги обязательно все разузнают. Расскажем у нас в эфире, расскажем у нас на сайте. Во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что коронавирус станет сезонным заболеванием. Спасибо, успокоили. Зависит это от эффективности вакцинации. Мелита Вуйнович рассказывает, уже знакомые многим по таким сообщениям и по таким, скажем так, сообщениям представителей Всемирной организации здравоохранения в России. При этом даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует полного искоренения.
Еще хуже, да? Значит, цитата, что она сказала. Предпосылки есть, но для однозначного ответа надо понаблюдать несколько сезонов, чтобы рассмотреть возможность устранения или искоренения COVID-19, надо узнать, как долго вакцины обеспечивают иммунитет, насколько эффективны программы вакцинации для достижения высокого иммунитета. Но даже наличие самой высокоэффективной вакцины не гарантирует, что мы сможем полностью уничтожить или искоренить вирус. При эффективной глобальной программе вакцинации вероятный сценарий состоит в том, что коронавирус станет эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы. Это эндемическим называют заболевание, которое характерно для определенной местности. Вот как раз об этом и в интервью тоже рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Коронавирус станет одним из ОРВИ, он уже есть один из возбудителей острых респираторных вирусных инфекций, как и предыдущие коронавирусы. Надо дождаться, чем закончится пандемия, а по моему мнению, она закончится тем, что он станет природно-очаговой болезнью, то есть он вернется при достижении среди людей популяции иммунной прослойки где-то 70%, он уйдет в природу, найдет там себе какого-то нового хозяина, с которым у них будет, так сказать, мир. Он там будет жить и ждать уменьшения иммунной прослойки человечества, чтобы выйти опять в человеческую популяцию. Я это говорил еще в марте. Конечно, эволюция вируса, она вот так устроена.
Тем не менее, вакцинироваться нужно. И с понедельника, 18 января, началась в России массовая вакцинация. Угу. На текущий момент жители страны бесплатно и добровольно могут привиться вакциной «Спутник V» центра имени Гамалеи. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год вакцинации можно будет охватить 60% населения страны, ну, вот, в принципе, достаточно, и, возможно, ну, если он даже и станет сезонным заболеванием, уже не так страшно.
Давайте еще заглянем в Германию, потому что там любопытный есть такой прецедент, можно сказать, там жители региона обязали носить респиратор класса FFP2, сейчас разберемся, что это, вместо масок, там есть тоже какая-то новая, ранее неизвестная мутация коронавируса, заразились 52 пациента, 21 сотрудник клиники.
Теперь жители Баварии обязаны носить вот эти респираторы с повышенной степенью защиты в магазины, в транспорте, в общественных местах. Власти выпустят ваучеры, чтобы можно было получить эти респираторы, потому что я так поняла, что обычные маски не защищают от этой новой мутации коронавируса.
Кстати, вот эти респираторы периодически на улицах можно увидеть, это тоже... Ну, как это сказать, это звучит страшно, но это не вот это какая-нибудь резиновая, прям полностью голову оборачивающая структура и штука, это ну, тоже такой достаточно компактный респиратор, вот на нем 3М, может быть, написано.
При этом во всей Германии также могут вести обязательное ношение респираторов, не только в Баварии, они плотнее обычных и отфильтровывают больше частиц. Во вторник, сегодня должно быть принято соответствующее решение в правительстве. Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с главой федеральных земель введение таких мер, как перевод сотрудников на удаленную работу опять.
Вот это как раз к разговору. А второй, там, третий, четвертый волне. Великобритания села домой, причем очень серьезно, и также продолжительность с такими же ограничениями, как в первый раз, как в прошлом году. Ну, там уже это третий, по сути, локдаун. В Германии тоже к этому моменту обращаются. И вроде бы опыт определенный приходит по тому, как можно противодействовать коронавирусу, а видишь, что новые меры ужесточаются. Лен, извините, пропустил. Вот эти респираторы будут выдаваться, вы сказали, будут...
Да, можно будет бесплатно получить специальные ваучеры.
Потому что тоже важный момент.
Сегодня должно правительство принимать решение, и поэтому будет известно это всем или определенным категориям, допустим, людей, которые в группе риска, угу. Или у них работа связана с тем, что они не могут быть на удаленке, а должны работать. Ну, во всяком случае, и в соседней Австрии тоже собираются ввести ношение этих респираторов. Это все связано с вот этой вспышкой в Баварии нового штамма коронавируса.
Продолжаем следить за коронавирусом. Вирусом обо всем рассказываем у нас на сайте radiosputnik.ru. В Турции запретили компаниям размещать рекламу в Твиттере, в Перископе, на ресурсе Pinterest. Решение связано с несоблюдением закона, который предписывает социальным сетям регистрировать свой офис в Турции, назначать официального представителя в нем, хранить данные местных пользователей.
Напомню, в ноябре власти Турции оштрафовали Твиттер, Фейсбук, Инстаграм, Ютуб, ТикТок. Ну, в общем, все социальные сети, сообщество которых превышает 1 миллион человек. И сумма штрафа за каждую из компаний составила 1 миллион 200 тысяч долларов для каждой. Давай послушаем, как прокомментировал эту новость генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
Сейчас во многих странах мира, в том числе и в Турции, складывается ситуация, когда все больше и больше внимания власти обращают на социальные сети, мессенджеры. Думаю, что подобная тактика будет проходить и во многих других странах в течение 2021 и последующих годов. Ситуация пока еще, так сказать, не вышла там за грань неуправляемой. Думаю, что и для Твиттера турецкий рынок очень интересен, и Турция заинтересована в том, чтобы работа Твиттера осуществлялась. Поэтому в процессе переговоров, думаю, вопрос решится. Вряд ли это будет, скажем так, вариант, когда не услышат два собеседника друг друга на протяжении длительного промежутка времени.
В России что же обсуждается принятие такого закона, чтобы социальные сети крупные имели представительство, к которому можно обратиться, если будут какие-то претензии по размещению контента? Ну вот Facebook, Instagram приняли решение подчиниться требованиям турецкого правительства и открывают в стране представительства. По вот этому закону, который был принят в октябре прошлого года, закон обязывает, чтобы главой представительства должен быть гражданин страны.
Вот это очень важный момент. Да, не просто представительство, не просто должен быть человек, это еще должен быть гражданин этой страны, ну, в данном случае гражданин Турции.
Да, и хранить данные турецких пользователей на территории страны.
Не прошло и нескольких лет, как оказывается, вот эти законопроекты, которые в России разрабатывались, принимались, оказывается, и в других странах тоже к подобному опыту обращаются.
Мы тогда обсуждали, когда принимали в Турции закон, и был скепсис такой, что удастся ли Турции сделать такое, сделать все-таки, ну... настоять на том, чтобы все-таки эти компании подчинились закону. Ну, ты видишь, вот есть, которые подчинились, другим выписывают штраф и просто запрещают размещать в них рекламу. А реклама — это деньги,
но
за которые
вот
надо побороться.
Немножечко, да, другой момент, насколько турецкий сегмент в рекламном бюджете и Twitter того же или Перископа, это хороший, конечно, вопрос. Тем не менее, сама эта инициатива абсолютно, на мой взгляд, правильная. И больше нужно ей исследовать и в нашей стране тоже. И со штрафами, с этими абсолютно не, как это сказать, не мелочиться. Если хотите работать, работайте по общим правилам. И вот эти принципы, которые были озвучены чуть выше, относительно представительства, относительно гражданства, относительно данных, хранящихся на сервере, абсолютно уместны и понятны.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Стукачи снова в деле. Банк России готовится к развитию института информаторов, в рамках которого сотрудники финансовых организаций могут на условиях анонимности стучать, извините, на работодателей.
Информаторы понадобились Центробанку из-за развития финансового рынка. Во всяком случае, так написано на странице Центробанка в интернет. Расширение использования различных товаров, услуг заставляют развивать методы надзора. Регулятор ссылается на зарубежный опыт. В настоящее время на сайте уже есть сервис, который позволяет отправить соответствующую жалобу. А вот окончательное решение по поводу дальнейших действий, каким образом и как будет сотрудничать информаторы, и вообще самое главное, ждет ли за их это вознаграждение, примут после анализа, вот этого первичного анализа таких сообщений.
Очень, конечно, любопытная вся эта ситуация, потому что вопрос, да, очень тонко, как будет, зависит от того, как все это назвать, и там будет и тонкость, и хитрость, и грани. Сообщения о нарушителях не подразумевают вознаграждение, причем вводить его в дальнейшем также не планируют. Центробанки зато надеются, что среди финансовых организаций достаточно будет неравнодушных сотрудников. Как сколько синонимов слову, как стукач, ябеда, мы сегодня сейчас подобрали,
да,
которым не нравятся нарушения работодателей. Ну, например, навязывание финансовых продуктов или дополнительных услуг. Например, введение клиентов в заблуждение по поводу необходимости продукта. Это действительно те вещи, которым очень многим не нравятся, которые многих не устраивают, и с которыми, казалось бы, ну вот что поделать. А теперь вот, пожалуйста, будет институт информаторов.
Послушай, но мне казалось, что в любой организации есть горячая линия, на которую должны поступать такие сообщения, для чего это делать еще обязательно какое-то выделение. Ну, не знаю, во всяком случае, послушаем, что говорит аналитик группы компании «Финам» Алексей Коренев.
На самом деле механизм пока не определен, пока это озвучена только идея. Идея, в общем-то, понятна. Регулятор пытается таким образом навести порядок в части соблюдения работодателем и вообще финансовыми организациями своих прав в отношении потребителя. И, в принципе, на Западе подобные практики существуют. Она касается не только организации, но и более широкого спектра применения. Вопрос остается, как всегда, в конкретной реализации. Не получится ли так, что некоторые люди будут использовать данный механизм, ну, в тех или иных корыстных целях?
Сервис полностью анонимный, поэтому информаторы могут не опасаться ответных действий со стороны своих работодателей. Ну и, как я уже говорила, что в частности будут рассматриваться жалобы, особенно о некорректных практиках, которые, может быть, сами клиенты могут не заметить, а им вот как бы незаметно подсовывают какие-то дополнительные услуги, о которых, возможно, потом ты узнаешь после того, как вообще, поступил
вот
счет.
Вообще, вот всегда какая-то двойное отношение, такое двойственное к подобным ситуациям, просто потому что, с одной стороны, вроде бы, ну, традиционно, ну, не зря слово «стукачина» вот это существует, да, и много про это было анекдотов в свое время, и карикатур на эту тему рисовали, как-то вроде, с одной стороны, искоренять пытались, а с другой стороны, бороться с этим пытались. А с другой стороны, я никак не удержусь, давно я этот пример не вспоминал, но мало в какой стране, если вдруг автомобилист проехал пост ГИБДДшника, гаишника, полицейского, вряд ли в какой стране он потом проедет и не поморгает фарами тому, кто едет к этому месту. В России такое вот исторически, опять же, тоже сложилось. Круговая порука и выражение «моя хата с краю», наверное, это тоже такие очень в менталитете в русском. И в этом смысле мне будет интересно, что может победить. Вот это стремление все-таки донести информацию или стремление прикрыть другого, прикрыть товарища. Хотя здесь, опять же, абсолютно правильно, это про надоедающий и не всегда уместные вещи.
Еще третий вариант. Это могут быть те сотрудники, которые недовольны своим положением в банке, своей зарплатой, которых уволили или не там лишили премии. Они могут недобросовестно стучать.
Абсолютно точно. Но, с другой стороны, и сейчас вот именно тому, о чем мы сейчас говорим, ничто не мешает. Наверняка будут, ну, хочется верить, что нет, но наверняка будут и вот эти, грубо говоря, заказные жалобы, то есть которых на самом деле нет, но, тем не менее, конкуренты не дремлют. Мы же говорим все-таки про финансовые организации, а там деньги — это не просто все, а это, собственно, вся работа. И тут, да, вот такой очень многосторонний, я бы сказал, разнонаправленный
процесс. Центробанк обещает, что это все будет сделано, по лучшим практикам, которые применяются за рубежом. Так что тут ничего нового, и после того, как будут опробированы эти механизмы, будет принято окончательное решение, каким образом это будет работать в России.
Наверное, да, нужно понимать, что это не просто так пожаловался и сразу кому-то настучали по голове или уволили. Будут и проверки, и, соответственно, все данные, которые будут поступать, тоже в какой-то мере должны быть верифицированы и проверены. Мы обо всем рассказываем по-прежнему у нас в соцсетях, в Телеграм-канале публикуем ключевые, интересные, самые авторитетные сообщения, заявление, мнение, поэтому телеграм-канал «Радио Спутник» тоже можно бы и подписаться. Давайте продолжим финансовую тему. Оказалось, что в пандемию банки давали меньше денег клиентам. Уровень одобрения кредитов в России поставил трехлетний антирекорд. Оказывается, банки чаще отказывали из-за экономической неопределенности. Хочется добавить, выяснилось прямо на прошлой неделе.
Что говорят цифры? Российские банки в 2020 году одобрили чуть больше трети поданных заявок на розничные кредиты. 33,9%. Это следует из статистики Национального бюро кредитных историй. В ближайшее время эксперты, кстати, не ждут смягчения их подходов. Но банки ужесточили такую кредитную политику не во всех сегментах. Самый заметный рост отказов затронул автокредитование. Там отклонили больше 60% заявок на суды. Уровень одобрения кредитов и кредитных карт тоже упал до 30%. Ну вот, а лояльнее всего банки были к ипотечным заемщикам. Там удовлетворено 70% обращений за судами на жилье. Это даже больше, чем в предыдущие годы. Но я думаю, тут ничего удивительного. Это связано и с понижением ипотечных ставок, и новыми правилами, и даже, думаю, с ростом цен на жилье. Ну, давай послушаем, что говорит экономист и финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.
Я думаю, что к смягчению кредитной политики это вряд ли приведет. Дело в том, что в результате пандемии ухудшилось положение очень многих компаний в совершенно разных сферах бизнеса. То есть риск кредитный, он существенно возрастает для банков. И сам по себе факт окончания пандемии, он совершенно не гарантирует улучшение положения заемщиков и заметное улучшение положения компании. На это потребуется время. Да, кто-то адаптировался к ситуации, кто-то даже использовал ее в своих целях, ну, я имею в виду в бизнес-целях, стал более успешным, вот. Но все-таки это меньшая часть бизнеса, большая часть все-таки задета. Поэтому окончание пандемии не станет автоматически улучшением ситуации, к сожалению.
Ну да, тут все логично, доходы упали.
Ну, я бы все равно здесь сказал бы, упомянул бы, что мы в течение предыдущего года достаточно часто обращались к тому, что ипотека очень высокой популярностью пользуется, как раз вот эти выгодные программы, которые были предложены. И очень многие, опять же, эксперты говорили, что уровень закредитованности это не спадает. А вот, оказывается, есть и такая цифра. То есть тут, если мы говорим о том, что есть этот трехлетний антирекорд, случился одобрение заявок на кредиты, не нужно все-таки, да, и резко прям перечеркивать все, что было в течение предыдущих месяцев, когда говорилось о том, что в долг по-прежнему берут, кредит по-прежнему берут. Другое дело, вот опять же, к этому моменту, немножечко закруглить и зафиналить, если подобная ситуация поможет ту самую закредитованность хотя бы немножечко снять, мне кажется, тоже хорошо. Потому что вот ситуация, что у людей много кредитов, причем необоснованных кредитов, вот об этом говорим уже очень давно и очень много говорим, я имею в виду и эксперты, и журналисты, в том числе и у нас в эфире. Естественно, тот человек, которому кредит нужен, он, наверное, все равно пойдет, возьмет, ему его одобрят, ну, если есть на то одобрение. А вот там, где это не обязательно, там, где это что-то спонтанное или вот такое случайное...
Спонтанное?
Да. Спонтанный кредит, человек вдруг решил, а вот мне срочно нужна кофемолка, пойду-ка я возьму, заплачу за нее 800 тысяч евро и возьму под этот кредит. Откуда кредиты-то берутся? Ну, это я, естественно, утрировал, но значительная часть вот таких вот кредитов, о которых человек не задумывается, как потом будет оплачивать, вот если такое количество кредитов было снижено, в результате вот этого, этих процессов, мне кажется, это хорошо и прекрасно.
А то есть, а долгосрочные должны оставаться?
Продуманные. Продуманные, если человек знает, как он будет
которые
оплачивать.
Которые подстегивают, в том числе, и экономику тоже.
Да, абсолютно точно. Именно вот этот момент я поэтому его подчеркну. Такой пример утрированный привел. Елена Гличинская, Алексей Красильников в студии «Радио Спутник». Лен, спасибо.